Итак, друзья, у нас сегодня 11 мая 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы с вами продолжим рассматривать тему йоги визуализации, интереснейшей йоги, очень глубинной и очень такой не совсем даже очевидной. И ждет нас сегодня еще более такое вгрызание тяжелую теорию йоги. То есть йога это не только, так сказать, какие-то, может быть, практические упражнения, но в первую очередь и осмысление всего бытия или всех тех механизмов, которые составляют, так сказать, основу объектов или явлений во Вселенной. Итак, напомню вам, что на предыдущих лекциях мы с вами пришли к очень интересным таким моментам, согласно которым всю работу с нашей жизнью, всю работу с теми впечатлениями, которые мы получаем, так или иначе проживая свою счастливую жизнь, можно свести к анализу тех механизмов или тех явлений, которые протекают в нашем будхе или в нашем разуме. Это значительно упрощает анализ всех самых неимоверных хитросплетений, которые могут, так сказать, вызывать реакции человека. То есть хитросплетений воздействия его органов чувств или тех или иных ситуаций в жизни. Действительно, у нас есть наши органы чувств, с помощью которых мы воспринимаем мир, и анализировать каждый по отдельности орган, значит, чувства и, соответственно, как он влияет на наше восприятие, тяжело бывает. Но так как все равно все впечатления передаются в разум, и только лишь непосредственно из разума они постигаются нашим высшим «я», то можно не анализировать вот эти вот нюансы с тем или иным органом чувств, а непосредственно видеть, что называется, сухой остаток, конечный вариант, который мы видим в своем разуме. Это значительно, друзья, упрощает йогу. Значительно упрощает для нас понимание йоги. Можно не анализировать, как у вас работают те или иные органы чувств. Почему? Потому что все равно, если вы контролируете принцип разума, автоматически начинают контролироваться и все остальные органы чувств. Потому что разум как бы главенствует над всеми органами чувств. И если у вас что-то не получается в жизни в плане раскрытия своего потенциала через то или иное чувство, то всегда можно предложить обходной маневр со стороны разума. Это подобно тому, что если, скажем, представим себе две воюющие стороны, вот пехота пошла в атаку, но никак она не может преодолеть противника. В йоге один противник, это неведение. Пехота застряла, поехали танки, но тоже застряли в болотах, непроходимых лесах, минных полях, значит, ну и враг не дремлет, тоже не дает продвигаться. Полетели самолеты, но нелетная погода, ничего не видно, туман, где свои, где чужие, кого бомбить тоже не ясно. И вот летит спутник шпионский, значит, на орбите в космосе и делает там эту космическую съемку в каких-нибудь лучах, которые просвечивают в том числе и, значит, облачность, кому-то спектры света, и как на ладони, скажем, в инфракрасном там, или уж не знаю в каком свете видны позиции нашего врага. Вот точно так же и иногда, когда пробуксовываем мы, можно все свести к разуму, и как с космического корабля за всем наблюдать, все корректировать, ну или приземляться там, где надо, в тылу врага. Это еще раз, друзья, неимоверно упрощает жизнь, это неимоверно, так сказать, дает такую мощную козырную карту. Но, друзья, тут же и обратная сторона. Вы помните, что во Вселенной нет чего-то однозначно хорошего или однозначно плохого. Иногда слишком большое увлечение методами, которые сводятся только лишь к работе с разумом, ставят в тупик. И иногда как раз наоборот, через действие того или иного чувства легче сделать рывок в йоге, чем с помощью интеллектуальных каких-то осмыслений. Типичный пример. Вы идете, вы решили заинтересоваться, вы заинтересовались йогой, вы идете в книжный магазин, покупаете вот такую стопку книжек. И начинаете их читать. Одну прочитали, интересная книжка, другую, умная книжка, третью, ну и так далее, да? А жизнь ваша как была серая, унылая и убогая, с вечными депрессиями и с вечной, значит, вот каким-то внутренней болью, так и осталось. То есть интеллектуальное осмысление есть, учение, а воплощения его в жизнь нет. Интеллектуально мы все очень хорошо понимаем. А жизнь не меняется. И это ловушка, серьезная ловушка. Часто в нее попадаются люди, особенно те, кто самостоятельно, значит, вот штурмует высоты йоги. Но стоит такому человеку, скажем, побывать на том или ином практическом, как бы мы сейчас назвали, семинаре с погружением. Ну или это в древности стоило ли ученику попасть в тот или иной ашрам, где, скажем, на несколько дней он полностью погружался в практику. Где не говорили никакой теории, но методами, значит, вот воздействия на те или иные органы чувств, физические, там, работа с голосом, с восприятием, значит, изображений и так далее и тому подобное, вдруг, внезапно, результат значительно более хороший получался, чем от всех прочитанных книг до этого. Или наоборот, иногда попадая просто в поле единомышленников, то есть людей, которые также занимаются йогой, как и вы. И вот у каждого по отдельности ничего не получалось, а вместе они собрались, и у всех разом получилось. Этот эффект, обычно я его называю эффект такого костра в лесу из сырых дров в мокрую погоду. Вот попробуйте в сыром лесу, когда дождь идет, из зеленых, значит, веток огонь развести. Ничего у вас не будет получаться, если вы будете пытаться зажечь отдельно взятую зеленую веточку. Но если будет охапка этих веток, и если правильным образом вы разожгете огонь, ну, дадите изначальную затравку, то в дальнейшем эти ветки сырые будут гореть сами собой, как если бы они были сухие. Почему? Потому что как бы вот этой энергии, ну если угодно, или этого импульса в сторону духовного развития от каждого из нас вырабатывается слишком мало для нас самих. Но когда мы в кучу собираемся, мы как бы не только себя греем, но греем еще окружающих товарищей. И получается, что меньше вот этой праны, вот этого духовного импульса уходит в стороны, а больше концентрируется вот в этой группе. Вот почему вот групповые практики йоги, когда, значит, вот для той или иной цели люди начинают вместе практиковать там хатха-йогу, крия-йогу, любые йоги, иногда приводит к совершенно фантастическим вещам. То есть начинает доходить то, что разумом не доходило. Поэтому это как бы Вот еще раз я хочу сказать, что интеллектуальное осмысление или сведение всей работы к разуму иногда очень сильно помогает, но иногда наоборот становится препятствием на пути. В зависимости от кармы каждого человека, в зависимости от степени его устремленности, в зависимости от много факторов, которые сейчас даже не будем мы перечислять. Итак, вернемся мы к нашей картинке. Я нарисую ту диаграмму, точнее я уже ее нарисовал, где мы видим наше «я», которое прячется как бы за полупрозрачным зеркалом, и которое как бы скрыто от нас, ведь наше «я» считает себя своими проявлениями как бы за границей этого зеркала. Сейчас ухватите эту мысль. Наше «я» считает себя проявлениями, проявление за границей зеркала, и, соответственно, «я» само себя не видит. С другой стороны, мы за всеми объектами или явлениями окружающей нас Вселенной скрывается, как утверждает йога, некая первооснова, первопричина бытия, или абсолют, другими словами. А промежуток между нашим «я» и абсолютом, фактически наш внутренний мир и внешний мир, это все как раз и есть многообразие объектов или явлений, как окружающей нас Вселенной, так и внутреннего нашего психического, ментального мира, мира ощущений, переживаний, воспоминаний, грез, надежд. Фактически это получилась такая диаграмма, диаграмма Вселенной, знаете, подобно тому, как между двумя пальцами можно зажать какую-либо вещь, так и вся Вселенная находится между нашим «я» и абсолютом. И я, когда вот рисую такие диаграммы, мне всегда приходит на память стихотворение, которое написал Павел Каган. Вы, вероятно, может быть, его слышали, а может быть и не слышали. Строчки такие запоминающиеся. «Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла родина моя». То есть, как вы видите, здесь называется «от А до Я». Да? То есть, вот подобно тому, как можно все объекты или явления во Вселенной написать буквами алфавита, то есть точно так же и здесь. Я, значит, это в данной схеме обозначение нашего атмана или нашего высшего я. С другой стороны, а, абсолют. И все многообразие объектов и явлений между ними. Поэтому я предлагаю такую, знаете, шпаргалку на экзамене, когда будете сдавать тот или иной раздел по йоге визуализации, как это все запомнить. Итак, называется «от А до Я» наоборот. И эту картинку, как вы помните, мы свели к другой картинке, где присутствует то, что называется Будхи, разделенная на две части. Одна часть отвечает за наш внутренний мир, другая часть отвечает за внешний мир. И мы помним, что наше «я» высвечивает то, что находится в Будхе. Тем, что называется «чита». Или мы обычно рисовали его как фонарик, высвечивающий что-то внутри, значит, Будхи. А Будхи, напомню вам, пропускает только лишь то, что прошло через такого стража, который называется Манас. И так получается, что наше «я» является как бы тем, кто получает опыт. И вот этот опыт в первую очередь получается через будхи. То есть наше сознание светит через читту и высвечивает все то, что находится в будхе. И мы знаем Вселенную как внутреннюю, так и внешнюю Вселенную, как внешний мир, так и внутренний мир, только лишь по копии в будхе. На этом мы остановились на предыдущей лекции. Теперь нас ждет более суровая часть теории. Но ведь, друзья, мы с вами не только лишь воспринимаем Вселенную. Мы также можем что-то в этой Вселенной делать. То есть мы не только зрители, но еще и активные участники. Действительно, я напомню вам наш пример. Сидит йог на улице Тверской и пьет чай. И, соответственно, точная картинка проецируется в его будке. Но ведь йог может эту чашку чая поставить с левой стороны стола, а может поставить с правой стороны стола. То есть ему дана некая возможность влиять на ход событий, которые в дальнейшем он будет воспринимать с помощью своего сознания. Итак, у нашего «я» есть не только способность воспринимать, но еще и способность действовать, а потом воспринимать результаты своих действий. Или другими словами, у нашего «я» есть две способности. Это способность сознания и способность энергии. Способность сознания что-либо высвечивать и получать знания, информацию. Способность энергии как раз влиять на все то, что было высвечено сознанием. И здесь я попрошу вас сделать маленькую такую для себя такую пометку, что влиять мы можем только лишь на то, что было высвечено сознанием, так или иначе. Почему я добавил «так или иначе»? Ну, потому что там сразу же возникает множество вопросов о том, как действует подсознание, там, и так далее, и так далее. Пока у нас нет времени разбираться в таких тонкостях, поэтому я и делаю такую добавку, чтобы вы уловили сперва главную суть. Итак, чашку с чаем вы можете поставить с левой стороны стола или с правой стороны стола, только лишь в одном случае, если вы воспринимаете с помощью своего сознания эту чашку. Вот сейчас, допустим, у каждого из вас в руке ручка. Но написать что-либо в своей тетрадке вы можете только лишь в одном случае, если вы воспринимаете, видите, что у вас в руках эта ручка. Понимаете, да, вот этот тонкий момент связи сознания с возможностью что-либо, с возможностью проявить энергию или как-то влиять на то, что высвечено было сознанием. Итак, получается, да, и вопрос, а кто ставит стакан с чаем с левой стороны от стола или с правой стороны от стола? Безусловно, кто? Конечно же, наше высшее «я». То есть, все, весь этот импульс исходит откуда? Из нашего высшего «я». Действительно, есть такие, так сказать, действия, которые мы делаем рефлекторно, автоматически, инстинктивно. Но любой инстинкт или любое рефлекторное действие – это, как правило, те действия, которые до этого были многократно сделаны нами сознательно. Поэтому даже если вы дотронулись до чашки чая, а она оказалась слишком горячей, да, и вы отдернули руку, даже не осознавая это. То есть, и казалось бы, не ваше высшее «я» приняло решение отдернуть руку, а всего лишь какой-то механизм, зашитый в значит, в устройстве вашего тела, но этот механизм очень долго просто вырабатывался. Опять же, вырабатывался с именно вот этого, так сказать, вырабатывался нашим «я», наше «я» как-то себя проявляло в отношении той или иной ситуации. Итак, получается следующая вещь. От всего многообразия объектов или явлений, которые мы воспринимаем с помощью наших органов чувств, в йоге, как правило, все сводится к 5 органам чувств, эта информация попадает в будхи, и там, через читту, попадает к нашему «я», и наше «я» является как бы тем, кто переживает этот опыт получения информации. В общем, той конечной инстанции, кто получает это знание и этот опыт. С другой стороны, в зависимости от того, какая это информация, реакция на ту или иную информацию бывает разная. Так вот, самый высший уровень, откуда исходит эта реакция, опять-таки наше «я». И для того, чтобы проиллюстрировать эти слова, я беру красный карандашик и рисую. Одна стрелочка, которая от нашего «я» сквозь полупрозрачное зеркало, за которым спрятано «я», и через читту попадает вовнутрь будки. Другая стрелочка, такая же, но направлена прямо противоположно. То есть получаем из будки информацию, в будке отсылаем импульс, как реагировать на ту или иную информацию. Что с этим импульсом происходит? Этот импульс, который попадает в будки в ответ на, значит, из нашего «я», также порождает цепь событий, которые приводят к тому, что мы как-то проявляемся в мире через так называемые органы действия. Итак, через органы чувств получаем информацию, через органы действия как-то реагируем на эту информацию. В разных школах йоги есть разная классификация этих органов действия. Вообще создается такое впечатление, что эта часть йоги как-то не совсем уж хорошо сохранилась. Скажем, иногда в качестве органов действия приводят руки, ноги, язык. И, как ни странно, половой орган, значит, и задний проход почему? Ну, вероятно, тоже орган действия, да? В других школах йоги считается, что как же, ну, иногда человек и бровью может, значит, повести, и, скажем, царь может бровью повести, и приближенные тут же начинают действовать. То есть это тоже в некотором смысле орган действия. Наконец, мы помним, что есть такие силы, когда йог или йогиня как бы проецируя ту или иную мысль в своем разуме, как бы тем самым заставляют думать всех окружающих примерно в том же ключе. Это такой аспект раджа-йоги. Это тоже вроде как возможность действия. Поэтому вот с этой классификацией органов действия ситуация более запутана, нежели с классификацией органов чувств. И поэтому мы не будем здесь сейчас анализировать, перебирать их. Есть, конечно, в этом отношении кое-какие мысли, но у нас на это просто нет сейчас времени в рамках нашего курса. Факт остается фактом, что есть что-то, что из внешнего мира попадает в внутренний мир, значит, и потом попадает к нашему «я». И, значит, то есть есть некая информация, которая проникает к нашему «я», и наше «я» знает, что происходит. И в зависимости от того, что это за ситуация, от нашего «я» также идет некий импульс, который заставляет какие-то сложные структуры себя как-то вести в зависимости от того, что была за информация, пришедшая перед этим. То есть получается такая, знаете, картинка, как у радиста. Иногда на заре развития радиодела показывали, в кинофильмах показывают радистов с передатчиком. Он работает то на прием, то на передачу. То есть он сперва что-то там стучит, мордянку, значит, радист как это. А потом слушает ответы с центра. Значит, в кинофильме про Штирлица, помните, да, что... И эти вещи, они разнесены во времени. На прием и передачу. И вот постарайтесь ухватить, это следующий очень серьезный, зубодробильный такой момент в йоге. А как же связаны импульсы приема или передачи? Или как же связаны то, что поступает к нам извне в виде информации, и за что отвечает сознание? И тот импульс, который мы отсылаем вовне, и то, что называется энергия. Как они между собой связаны? А друзья, а связаны они следующим образом. Это действительно очень высший пилотаж в йоге. Скажу честно, я сам его до конца не понимаю. Это, по сути дела, две стороны одной и той же монеты. Или это две функции одной и той же вещи, которая называется прана. Когда прана действует вовне, она известна как проявление нашей энергии. Когда эта же самая прана действует вовнутрь, она известна как проявление сознания. По сути дела, это что-то свое, о чем мы с трудом можем даже подумать. Мы, друзья, с вами толком не понимаем, что такое сознание. Мы толком не понимаем, что такое энергия. А что такое вещь, которая и сознание, и энергия, это высший пилотаж, что называется, в абстрактном мышлении. И этого, конечно, мы еще меньше понимаем. Поэтому, если с самого начала вы какую-то вещь не ухватываете, ничего страшного. Я сам, называется, не один год медитировал, чтобы хотя бы приблизиться к тому, о чем, называется, учили учителя. Итак, от нашего «я» в наш внутренний и внешний мир идет и приходит, идут и приходят какие-то импульсы. Те импульсы, которые приходят, как бы ответственны за сознание или за то, чтобы наше «я» что-либо знало о том или ином месте во Вселенной, куда направлено сознание. А сознание, как вы помните, направлено у нас с вами туда, куда направлены наши органы чувств и внимания. В то же самое время есть импульсы, которые как бы исходят от нашего «я» и как-то влияет на ту ситуацию, которая была высвечена сознанием. И вот тут начинается вопрос курицы-яйца. Что первично, что вторично? И за это, за все отвечает прана. То есть, прана как бы работает вот в этом режиме приема-передачи. Толчок вовне, толчок вовнутрь. Или импульс вовне, импульс вовнутрь. Более того, источник праны – наше высшее «я». Прана попадает в наш внутренний, внешний мир. что-то случилось. В наш внутренний, внешний мир. Когда она работает в одном режиме, мы ее знаем как энергия. Когда она работает в другом режиме, она работает как сознание. И вот, друзья, в этом и заключена некая тайная сила сознания. Чтобы вы поняли, о чем я говорю, я приведу пример из современной психологии, которая, собственно, ну, достаточно далека от йоги. Но, тем не менее, кое-какие хорошие вещи в качестве иллюстрации можно привести. У психологов известен такой парадокс, что иногда, как же там сказано, та или иная ситуация, которая считается человеком реально, ведет себя так, как если бы она была, ну, по своим последствиям такая же, как если бы это была реальная ситуация. Ну, допустим, вы что-то считаете, и последствия того, как вы считаете, неважно, это была правда или неправда, такие, как если бы это была правда. Или еще более грубый пример. Вы ночью идете по дороге и вдруг видите змея на дороге. А это может оказаться веревка. А может и змея. А может веревка, а может и змея. И если вы восприняли ее как змею и, соответственно, стали обходить ее стороной, и обошли стороной, и пошли своей дорогой, то по своим последствиям все равно, была ли это веревка или змея, вы все равно восприняли ее как змею и поступили так же, как если бы это была змея. То есть мы с вами приходим к едва ухватываемой идее интерпретации. Интерпретации того, что высвечивает сознание. А в зависимости от того, что сознание что-то высвечивает, а в зависимости от того, как мы интерпретируем то, что высвечивает сознание, идут импульсы энергии и меняют окружающий нас мир, согласно этому сознанию. И одному Богу известно, как оно все на самом деле. Вот эта разница между приемом или передачей дает некую неопределенность Вселенной, в которой мы живем. И самое хорошее сравнение или иллюстрация для этой неопределенности у меня, например, лично возникает, опять же, из современной квантовой механики, где есть, соответственно, всемирно известный принцип неопределенности, выдвинутый Гейзенбергом. Соответственно, это, ну, как бы это школа физики, возглавляемая в свое время Нильсом Бором. И смысл, да, и почему я привожу этот пример? Не потому, что йога подменяет науку. Йога совершенно не подменяет науку, наука идет своими методами. Ну уж больно хорошая аналогия. Вот до того хорошая аналогия, что для тех людей, кто знакомы с квантовой физикой, все сразу становится на свои места. Как соотносится сознание и энергия с праной, или как, вообще говоря, наша жизнь проистекает. И если бы, конечно, еще раз я хочу повторить, мы жили с вами в средневековой Индии, я должен был бы вам приводить примеры там из Махабхараты, Упанишат или каких-то вед древних. Ну вот беда, вы их не знаете. Поэтому если я начну соответствующие фрагменты вам здесь читать, то это то же самое, что я бы на японском вам какие-то там, значит, местные анекдоты рассказывал. Вы бы вряд ли поняли. А так как задача с помощью аналогии донести идею, мне кажется, эта аналогия наиболее изящно подходит. Но, вероятно, также не все из вас знают, что такие основных принципов квантовой механики. И я призываю вас всех найти вменяемые, простые учебники, благо они есть, и просто прочитать. В этом отношении, конечно, западные книжки лучше, как показывает опыт, чем отечественные. Отечественные слишком уж как-то наукообразно и много математики. А вот какие-нибудь научно-популярные фильмы или какие-то простые книжки, чтобы вы хотя бы были, ну, имели представление. Вообще говоря, любой культурный человек должен знать не только там Толстого и Достоевского, да, но также еще хотя бы какие-то азы тех рубежей, на котором находится современное человечество, ну, в плане научном. Но все-таки для тех, кто не совсем в теме, я озвучу. В квантовой физике есть очень странное понятие, что на определенных размерах и при определенных промежутках времени Вселенная себя ведет совсем не так, как мы привыкли. Скажем, если этот размер, измеряемый там в соответствующих единицах, меньше определенного, или если промежуток времени меньше определенного, то вы в принципе не сможете определить одновременно, скажем, координату того или иного объекта и его скорость. Ну, пример, летит себе электрон, да, как мы думаем. Но сказать, что он летит, мы можем только лишь наблюдая за ним, по тому следу, который он оставляет на своем пути. Ну, он летит, задевает там один атом, другой атом, они как-то там начинают себя проявлять, и можем сделать фотоснимок, и вот видно якобы траектория электрона. Но если мы возьмем маленький промежуток времени и маленький промежуток пространства, по которому якобы должен пролетать электрон, то нас ждет разочарование. Самого понятия, что там что-то летит, на таких размерах не существует, друзья. Это совершенно странное свойство нашего мира. Значит, недаром вот эти отцы-основатели квантовой механики, тут же там Нильс Бор, Гейзенберг, ну, в разных своих высказываниях подчеркивали, что если вы познакомились с квантовой механикой, и она не вызывает у вас бурного протеста, значит, своей как бы нелогичностью, значит, вы ничего не поняли в квантовой механике. То есть это настолько переворачивает наши привычные представления о мире, что они не укладываются в голове. Но если же вы их ухватили и поняли, в чем суть дела, как ни странно, вы лучше поймете эту аналогию с праной. И, соответственно, лучше разберетесь в методах йоги. Еще раз. Вовсе не потому, что я здесь хочу йогой подменить науку. Наука – это наука, йога – это йога. Ну уж больно хороши аналогии. Так вот, получается, что на каких-то расстояниях и на каких-то промежутках времени мы, в принципе, не можем говорить одновременно о скорости и о координате. И та же самая аналогия с праной. Что получается, что на определенных, так сказать, в определенных условиях мы как бы либо можем действовать, либо воспринимать результаты своих действий. Так как это очень быстрые, сменяющиеся друг другу процессы. У нас возникает иллюзия, что мы одновременно можем и действовать, и отслеживать результаты своих действий. Наш йог держит в руках чашку с чаем и, как ему кажется, медленно ставит ее, там, скажем, к правому краю стола. И ему кажется, что он отслеживает и действие, то есть он одновременно и передвигает чашку, то есть некий импульс во Вселенную отправляет и воспринимает, как это все, значит, там все делается. Ну а если разбить это на маленькие, так сказать, более элементарные процессы, то получается очень интересная вещь. То есть мы воспринимаем только лишь то, что было результатом предыдущего действия, но за это время устаревает картинка. И вот это вот оно все сменяется одно в другое. одно другим. Или по-другому, друзья, наша прана, как бы сказали, вибрирует то на прием, то на передачу. И мы можем либо знать картинку, работаем как сознание, либо действовать. Но как мы там действуем? Мы, собственно говоря, как если бы это был черный ящик для нас. И вот в связи с этим возникают некие йоговские практики, где надо уйти либо в энергию, либо в сознание. А если вы будете одновременно пытаться сидеть и на энергии, и на сознании, вы окажетесь между двух стульев и вообще все потеряете. Это практики йоги влюбленности, это практики пранаяма-йоги, это практики раджа-йоги, это все практики волевые, когда вы хотите изменить Вселенную. Вы либо ее меняете, либо отстраненно наблюдаете. Но невозможно сделать одно и то же. Во всяком случае, в некоторых критических случаях жизни. Это же касается и в неких таких духовных прорывах. Вы либо что-то делаете, либо воспринимаете. Но это немножко в сторону, нас ждет более дальше, еще более серьезные выводы, которые мы должны успеть озвучить на сегодняшней лекции. Итак, поэтому вместо двух стрелок, которые направлены вперед и назад, от нашего «я» в сторону будки, я рисую волнистую линию в виде синусоиды такой, знаете, вверх-вниз, вверх-вниз, которая пронизывает, которая исходит от нашего «я», пронизывает то полупрозрачное зеркало, за которым наше «я» спрятано, и попадает прямехенько в будхи. И вот, грубо говоря, подобно тому, как звуковая волна от моей речи, это воздух, который, соответственно, колеблется вперед или назад, значит, соответственно, есть какие-то изменения давления, точнее, распространяется вперед от моего рта, и, соответственно, распространяются некие перепады давления, а вслед за более увеличенным давлением идет более разреженное давление, да, и все это вместе называется звуковой волной. А если бы вы посмотрели, как двигаются отдельно взятые молекулы воздуха при моей речи, они бы как бы двигались так, вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. То есть они как бы получили импульс, чуть-чуть вперед продвинулись, отдали этот импульс, и потом вернулись назад, на свое прежнее положение, а потом еще дальше от своего прежнего положения, значит, прямо в противоположную сторону. Вот примерно это я хочу здесь изобразить. Что подобно тому, как распространяется звук, да, вот, некую аналогию можно дать и в отношении того, что же из себя представляет прана. Это когда есть некий импульс, который мы воспринимаем как энергия, которая что-то творит, а затем импульс прямо противоположную сторону, который мы воспринимаем как сознание, которое говорит нашему «я» о том, что произошло. И здесь наблюдается еще следующий такой момент, который тоже очень бы полезно всем вам понимать. Сейчас огромное количество развелось всяких шарлатанов от эзотерики. Ходят, бродят, не всегда вменяемые, очень зачастую неприятные личности. Мой вам совет, не связывайтесь с ними. Они живут в своем мире, и попадаешь к ним, и они, как, знаете, вас в гипнотическое поле, и сам невольно начинаешь думать, ну, верить в их бредни. Ну, так устроены наши разумы. С кем поведешься, как говорится, от того и наберешься, знаете. Или как, спать с собаками, наберешься вшей. Есть такая поговорка. Вот. Так вот, очень много всяких россказней ходит про энергию, про биоэнергию, про каких-то биовампиров. про то, что где-то есть источник энергии, а где-то, соответственно, исходя из этой логики, если есть где-то источник, то где-то должен быть сток. Понимаете? Да, вот если у вас на кухне льется из крана вода, а раковина закрыта, то что бывает? Потоп. И жильцы внизу, с квартир, которые живут этажом ниже, прибегают и начинают стучать в дверь. Вот точно так же и здесь, друзья, природа несколько более хитра. То, что они подразумевают под энергией, они имеют в виду прану. Но прана очень странная вещь. И объяснить, почему есть как бы источник энергии или сознания, но нигде не накапливается энергия, или нигде не накапливается сознание, можно объяснить только лишь зная вот эту высшую аксиоматику йоги. Ну представьте, если вы источник энергии, биоэнергии, ее производите, то она, понятно, где-то должна накапливаться. Ну куда-то же она должна уходить. То есть переносчик этой вашей биоэнергии где-то должен накапливаться. И они никак не могут понять, что здесь процессы как в волне, знаете, как на море. Энергия передается, а носитель остается на месте. Вот волна, да, даже цунами, там, или просто волна. Она набежала на берег, энергия передалась, ударила, камешки разметала на берегу, но вода-то ведь как была в рамках там моря, так и осталась. Она сделала движение туда-сюда. Но никуда она не вышла там из берегов. Вот такая же ситуация и со всем тем, что называется, что пытаются эти горе эзотерики называть биоэнергией и так далее и тому подобное. Они имеют в виду действия праны. Но они никак не могут понять, что прана это очень неуловимая вещь. Очень неуловимая вещь. Поэтому ухватить ее или сделать какой-нибудь грубый прибор, как это сейчас на каждом углу продается, будет ваш биоэнергетический потенциал мерить, да? То есть, конечно, бывают, может быть, чудеса, какие-нибудь там гении, которые действительно сделают прорыв. Этого нельзя исключать, но зачастую это откровенная чушь. Просто откровенная чушь. Причем, еще раз, иногда людей не совсем вменяемых. Но так как эти люди не совсем вменяемые, иногда очень красиво умеют говорить наукообразные фразы, то создается иллюзия, что за этим что-то есть. А за этим, как правило, в подавляющем большинстве случаев ничего нет. Поэтому я еще раз прошу вас, чтобы не быть похожи на многочисленных маргиналов от эзотерики, вы, если что-то говорите, вы как бы осмысляете, что вы сказали. Не дай бог, вы с ученым начнете вести беседу и начинать какую-нибудь ахинею пороть, там, про биоэнергию и прочее. Он вас тут же спросит, что вы имеете в виду. А вы ничего не ответите, и вы будете выглядеть как эти придурки, прошу прощения. А я не хочу, чтобы йога ассоциировалась вот с этим всем мракобесием. Почему? Потому что потенциал йоги гораздо там своего хватает, чтобы заниматься небылицами. Так вот, получается, друзья, что вот этот источник праны или источник импульса, который работает то как энергия, то как сознание, он как, знаете, как волна туда-сюда. Значит, по этой причине после, скажем, смерти человека невозможно найти источник сил. Пока человек был живой, бегал, прыгал, умер, остался труп. Казалось бы, но если был источник той же самой биоэнергии, куда он делся? Вот, и поэтому, да, и это все даже не на уровне, здесь еще хочу вас предупредить, это все на уровне, как бы сейчас, на уровне физических тел. Медицина здорово ими занялась. Но йога утверждает, что помимо грубого физического тела есть тонкое и причинное, по сути дела, такие же материальные, если так можно выразиться, структуры. Но там ситуация повторится. То есть опять ускользнет источник праны. Но на более тонком, потом на более тончайшем уровне. Вот, поэтому даже наука очень-очень будущего вряд ли сможет помочь в неких вопросах, которые решаются несколько с другой стороны, со стороны йоги. Ну, идем мы дальше. Итак, от нашего «я» я рисую, соответственно, эту волну, как бы пран, которая проникает в наш будхи и связывает будхи с нашим «я». Когда работает она в одном режиме, она известна как сознание, в другом режиме как энергия. Эти режимы сменяют друг друга в гармоническом таком, в некой гармонической характеристике. И, соответственно, они как раз и творят нашу внутреннюю и внешнюю вселенную, как вы помните из йоги визуализации, которую мы сами и создали. А если мы что-то воспринимаем, значит, прана работает как сознание, если мы делаем импульс, то прана работает как энергия. А так как есть некое такое принципиальное, некая принципиальная непонятность, как они взаимосвязаны, как раз и открываются, с одной стороны, это пропасть непонимания того, что такое есть прана, и как, вообще говоря, живое существо остается живым. Самая большая загадка для ученых. Почему живое живое? Все знают. Абсолютно все. Всю метафизику, всю там, не метафизику, все эти самые процессы химические. Главного не понимают, как это все, в общем-то, вместе поддерживается. И так вот, источник праны наше «я», прана непосредственно работает с будхи, а через будхи с нашими органами чувств и органами действий. И, соответственно, никто не понимает этого тонкого перехода между сознанием и энергией. Соответственно, не понимают быстрых методов. Ну или еще раз, не понимают, что такое жизнь вообще. В ее проявлении. Ответить на этот вопрос можно только лишь понять, как соотносятся сознание и энергия. И откуда этот источник сознания, энергии или праны. Поэтому получается, что как бы носителя или субстанции ни энергии, ни сознания не накапливается. И мы не можем их зарегистрировать ни на грубом уровне, но что наука будущего, ни на тонком, ни на причинном уровне, когда соответствующие изобретут они инструменты. То есть вот эта неуловимость жизни, друзья. В этом смысле я к чему эту всю долгую речь веду? К тому, что вот вы сейчас живете, и вы мало понимаете, что такое жизнь. 5000 лет назад люди жили, мало понимали, что такое жизнь. И через 5000 лет будут люди жить и также мало понимать, что такое жизнь. Потому что понять, что такое жизнь, это прийти к пониманию того, что есть ваше «я». Или что... Ой, спасибо. Или что есть первопричина, абсолют, который все это породил. Но дальше вас ждет еще более интересная связка, поняв которую, вы начнете понимать пранаяму. Итак, дабы проиллюстрировать еще раз этот эффект, эта волнистая линия праны проходит от нашего «я» через зеркало, через проходит вовнутрь нашего будхи. А дальше, как вы помните, этот импульс, опять же, минуя ограничения Будхи, уже попадает, ну я так нарисую, через наши органы действия к тому объекту или явлению, на что направлено наше сознание. Таким образом, наше сознание направлено на что бы то ни было. И, соответственно, поток праны на это направлен. Соответственно, как бы, грубо говоря, мы можем с этим что-либо делать. Чашка чая, кстати. Я себя. Здесь нарисован я. И вот таким образом, друзья, формируется то, что называется нашим внутренним миром и нашим внешним миром, с помощью праны. А те потоки или те пути, по которым имеет тенденцию течь прана, как вы помните, называются ассоциативные связи. А теперь о пранаяме. Вы помните, что в йоге есть такой раздел, который называется пранаяма, который учит нас методом увеличения числа праны, ну как говорили, количества праны. И вот читаешь трактаты, и вроде все понятно, а с другой стороны, ну ничегошеньки не понятно. То ли прана изнутри приходит к человеку при занятии пранаямы, то ли она извне приходит при занятии пранаямы. В одних трактатах, значит, или, скажем, в Упанишадах читаем мы, или в Ведах, о том, что следует, значит, стяжать вот эту силу брахмана равномерно или как-то там распространенную во всей окружающей вселенной, что якобы на рассветах и на закатах вот этой вот праны больше и следует заниматься в эти утренние и вечерние часы, дабы больше ее как бы впитать из окружающего, из окружающей нас вселенной. Читаем же в тех же самых, что называется, Упанишадах, Ведах и других этих, значит, писаний индийских. Прямая противоположность, что источник всех сил – это наше высшее «Я», что прана черпается из нашего «Я», и что если человек осознает свое «Я», то и больше праны к нему приходит. Прямо пропорционально тому, насколько лучше он себя осознает. И знаете, как вот, я не помню, какой фильм был про Чапаева. Там был крестьянин, который Василию Ивановичу Чапаеву жаловался, что говорит, белые пришли, грабят, красные пришли, грабят. Куда бедному крестьянину податься? И вот, перефразируя из этого хорошего фильма эту фразу, так и бедному практическому йогу. Читаешь одни трактаты, что-то одно. Читаешь другие трактаты, чего-то другое. И куда ж бедному практическому йогу податься? Где же она прана? Снаружи, внутри? Ответить на этот вопрос, друзья, совершенно непросто. По той простой причине, что до определенной степени можно ответить и так, и по-другому, что прана и снаружи, или прана только лишь внутри, но на самом деле и тот, и другой ответ будут одинаково иметь справедливость и одинаково врать. Почему? По той простой причине, что смысл пранаямы как раз и заключается в том, чтобы таким образом гармонизировать вот эти импульсы приема, передачи или то, что из нас исходит и то, что мы получаем нашего личного со всем окружающим внешним миром плюс с нашим внутренним миром. И что на определенной частоте возникает некий как бы резонанс, друзья. И вот когда этот резонанс наблюдается, прана и увеличивается. И совершенно неважно, занимаетесь ли вы на улице и стяжаете прану, значит, на прекрасном месте, в каких-нибудь местах силы или еще в каких-нибудь местах, которые в соответствующих писаниях сказаны как наиболее подходящие там, для занятия пранаямы. Или это идет изнутри. По той простой причине, друзья, что весь эффект заключается в именно этом гармоничном посыле и приеме, который исходит от нашего «я», и который, друзья, в результате не тратится на многочисленных объектах или явлениях нашего внутреннего мира и внешнего мира, друзья, а прямехенько. Я вот здесь сотру. А прямехенько через наши органы чувств и органы действия подходит ко второй полупрозрачной границе, за которым скрыт абсолют, и проникает сквозь эту границу, друзья. Вот только когда ваши импульсы от вашего «я» хоть в малейшей степени будут гармонизированы с теми импульсами, которые уходят в абсолют, вот тогда и наблюдается пранаяма, резкое увеличение притока пран. А дабы это подчеркнуть здесь, я нарисую вот эти вот волны более такими большими. Как только хоть немножко пробилась туда, значит, за границу, за которой скрывается абсолют, так резко вырастает, соответственно, импульс приема передачи или вашей праны. Поэтому фактически пранаяма – это тогда, когда ваше высшее «я» в гармонии с абсолютом. И если вы уловили эту гармонию на чем угодно, то прана пребывает. А если вы не уловили эту гармонию, бесполезно заниматься упражнениями, которые предписывает пранаяма. Ну, в каком смысле бесполезно? Они, конечно, могут иметь какую-то относительную пользу или так или иначе в дальнейшем натолкнуть вас на мысль, как же это все работает. Но вы не получите того эффекта, о котором так много и красочно, значит, пишут книги по йоге. И так получается, что в пранаяме нас призывают делать такие импульсы вовне и такое состояние по восприятию, значит, этих импульсов, которые мы отправляем вовне, чтобы они вошли в гармонию, и они впали в резонанс теми импульсами, которые соответственно исходят от абсолюта и также пропитывают наш внешний и наш внутренний мир. То есть, как вы помните, наш внешний и наш внутренний мир – это игра двоих. Игра нашего «я» и игра абсолюта. И вот если эти игры, или эти импульсы, или эти вибрации начинают совпадать, то есть в гармонии вы со Вселенной, в гармонии вы с Абсолютом, то вы занимаетесь пранаямой. И напомню вам, что один из методов пранаяма-йоги по вот этой гармонизации, это работать с нашими вдохами, выдохами, задержками. Почему? Потому что здесь тот же самый эффект наблюдается в очень ускоренном варианте. Мы с вами дышим постоянно. Если мы перестанем дышать, мы умрем. Или если мы продвинутые йоги, мы выйдем в состояние самадхи. Но так как мы еще пока с вами не продвинутые йоги, то скорее первое. Вот. И получается, что процесс дыхания, до известной степени в очень таком ясном, четком виде дает доступ к вот этой работе приема передачи или импульс вовне, импульс вовнутрь. Действительно, что такое вдох? Если мы, наши нервные рецепторы ощущают, скажем, нехватку живительного воздуха, соответствующие импульсы идут, и мы делаем вдох, затем выдох. И, соответственно, вот эти вот нервные импульсы на уровне наших нервных окончаний, они тоже имеют некую такую цикличность вовне, вовнутрь, то есть импульс, результат импульса, импульс, результат импульса. Это все завязано еще на те образы, которые у нас в будхе, ментальные объекты или явления. Напоминаю вам, если девушка, скажем, влюбилась, у нее дыхание меняется, она там видит своего юношу, и все. У нее совсем по-другому работать начинает дыхание. То есть это все очень четко взаимосвязано. И вот пранаяма-йога как раз и призывает, что действовать следующим образом. За основу работы взять дыхательные движения как наиболее очевидный факт вот этих импульсов вовнутрь, вовне и импульсов вовнутрь. Но так это все делать гармонично со своим внутренним миром ощущений и с внешней окружающей вселенной, чтобы произошло то, о чем мы с вами говорили на предыдущих лекциях, чтобы вы как бы направляли прану в сторону Абсолюта. То есть вот за этой гармонией вдруг почувствовали единое живое, как вокруг вас, так и внутри вас, которое также в какой-то гармонии меняет эти импульсы, или по-другому, более поэтично, дыхание Вселенной. И вот если ваше дыхание с дыханием Вселенной войдет в резонанс, вы станете как бы единым целым. И прана ваша начнет увеличиваться. Как следствие, если увеличилась прана, что увеличилось? И сознание, и энергия. То есть вы приобретаете соответствующие способности в области энергии, вы становитесь более могущественны, это как раз то, о чем пишут древние трактаты по йоге, и ваше сознание расширяется, вы лучше понимаете ту вселенную, в которой вы живете, ваш внутренний мир, и рано или поздно приходите вот к этой работе над осознанием того, где же источник этих сил. То есть это способствует духовному развитию. Вот почему во всех тантрических школах чрезвычайный упор делался на работу с дыханием. Если мы читаем йога-сутру Патанджали, пранаямы там отведено там пару афоризмов, и то так, вскользь. Ну, действительно, йога-сутра Патанджали, она просто один из немногих сохранившихся текстов, друзья. Но это скорее дайджест, чем подробное руководство. Если же мы читаем более хорошо сохранившиеся тантрические тексты, я напоминаю вам, что йога и тантра очень сильно связаны. И поэтому фактически вся современная хатха-йога до нас дошла под тантрической традицией, вот это самое интересное. То в тех таких трактатах, как Шива Самхита, Киранда Самхита, хатха-йога Прадипика, мы видим, сколь сильно там делается упор наоборот, на пранаям, чего нет у Патанджали. Точнее, Патанджали это подразумевал, но не считал нужным в подробностях это все расписывать. Итак, как только ваша прана впадает в гармонию с праной Абсолюта, наблюдается резкий резонанс и увеличение праны, именно это называется пранаяма. Но в этот резонанс надо попасть. Это подобно тому, как раскачивать качелю. Вот качели детские есть, на детскую площадку придите, посмотрите, как там детишки. Если будешь в такт раскачивать качели, они будут качаться. Если вдруг не в такт, то каждое следующее действие будет скорее тормозить или не в попад приходиться на эту качель. Вот точно так же и прана, источником которой является наше «я», должно так гармонично переключаться на прием, передачу, на действие и на восприятие действия, на действие и на восприятие действия, чтобы впасть в резонанс с внутренним, внешним миром и ухватить другой источник праны со стороны Абсолюта, который также скрывается за внутренним, внешним миром. И уловив его, называется идти ноздря в ноздрю, или, пользуясь такой аналогией, впрячься в единую упряжку. Иногда слово йога переводят как ярмо. Ярмо это, сейчас мало кто, конечно, знает, в век самодвижущихся повозок на бензине. Скорее в иносказательном таком смысле. Но это то, куда впрягали, скажем, лошадь, там, быка, дабы он там какую-то полезную работу делал. Погодку вез или там что-нибудь еще делал. И вот как бы одно из слов перевода йога, это как бы впрягание в ярмо. То есть есть внутренний и внешний мир. С одной стороны ваше я, с другой стороны абсолют. И вы вместе с абсолютом впрягаетесь в общую эту упряжку, дабы управлять этим миром. И это называется йога. Ну вот в таком узком аллегорическом смысле, ну, переводе, да, то есть очень интересен санскрит. Там самые разные, иногда необычные значения слов приобретают некую осмысленность и даже дают некий толчок к размышлению. Впрочем, сказать, как и русский язык. Недаром корни так называемых общие индоевропейские языки, индоевропейский язык, который восходит к так называемому барейскому или ностратическому праязыку. А, так вот, вот таким образом, когда прана от нашего я через будхи, органы чувств, органы действий, так или иначе достигает абсолюта, так или иначе входит в резонанс, то, соответственно, этот процесс является пранаямой. Поэтому откуда берется прана? А отовсюду и ниоткуда. И от абсолюта, и от нашего высшего я. И мы черпаем, как вроде, из окружающей природы, и в то же самое время и изнутри она есть. Поэтому если есть хорошее место отдыха, скажем, горный воздух, ну, где действительно человек себя начинает чувствовать лучше, то отчасти это объясняется тем, что первозданная природа лучше позволяет нам как бы настроиться на эту гармонию Вселенной и почувствовать первопричину бытия, то есть абсолют. Итак, таким образом, друзья, мы с вами вот с этой стороны подошли к пранаяма-йоге. Очень необычной стороне, друзья, как вы видите. Но этот поток праны от нашего я через будхи, через органы чувств и органы действий, безусловно, тут же сталкивается с объектами органов чувств и органов действий. То есть выстраивается некая ассоциативная связь. А через нее какие-то другие моменты, и уж только под, ну как, а через нее только лишь к абсолюту. И отсюда рождаются те рекомендации, как подготовить, скажем, место для занятия пранаям. Или вообще, вот, такой идеальный вариант. Идеальный вариант для человека, ставшего на путь развития йоги, в особенности, если вы женаты или замужем, это чтобы у вас была отдельная комната, куда вы не должны никого пускать. Самое главное, не пускайте своих любимых. Почему? Потому что жизнь между мужчиной и женщиной – это всегда притирки. И вам просто тупо не будет хватать праны, чтобы выдержать все заскоки вашей дурной кармы. Дурной кармы вашей, значит, жены там или вашего мужа. И надо будет время, чтобы пополнить этот запас. И вы туда шмык, на ключ закрылись. А все стены уже ассоциативно, так сказать, настроены на то, что вы сейчас будете, скажем, заниматься пранаямой. У вас там фикус красивый растет, там фонтанчик плещется, там. Ну, в общем, у каждого, конечно, по-своему. Вот там янтры, кто-то там изображения какие-то, кто-то еще как-то. Если же возможности нет в отдельной комнате, карма нашей страны дурная, друзья. Ой, хорошую цену мы заплатили за космос и за ядерную бомбу. Ой, хорошую, до сих пор жить негде. Ну, вероятно, с кармической точки зрения это прорыв. Наверстаем, я надеюсь. Так вот, найдите себе место на улице, где бы вас не мог никто помешать, но одно и то же, стабильное место. Если у вас дача есть 6 соток, вам повезло. Где-нибудь там. Ну или в парке близлежащем. Еще раз, я знаю, у меня вот ученики были йоги. Они вот первый попавшийся пустырь брали, садились и все, там занимались. Да. Идем и дальше. Так вот, давайте мы вернемся еще к воспоминанию из аксиоматики йоги. Вспомним, что такое прана. Уже со стороны аксиоматики йоги. Мы помним с вами, что наше высшее Я унаследовало от своего прародителя Абсолюта наиважнейшее качество, друзья, если можно говорить, если можно это назвать качеством. А именно, мы с вами свободны. Каждый из вас свободен. Прямо сейчас и прямо здесь. Но вот беда. Вы об этом не догадываетесь. Почему? Потому что вы свободны даже от знания того, что вы свободны. То есть это абсолютная свобода. Парадокс, да? Незнание, обратная сторона абсолютной свободы. Что же такое свобода? Я постоянно повторял, повторяю и буду повторять этот анекдот, что свобода – это не лозунг, которым прикрываются, значит, коррумпированные политики, всякого рода негодяи. Это у меня вот, я постоянно об этом говорю, у меня вот ассоциация «Свобода», это радиостанция была «Свобода», еще в советские годы ее глушили, она как-то там прорвалась, значит, там была откровенная такая антисоветчина, вот, причем такими гнусавыми голосами, точно слушаешь, вот он предатель Родины читает. То есть, вот, ассоциация со словом «свобода», да, вот представляете, да, вот «свобода» — это гнусавый голос, читающий антисоветский текст какой-нибудь, да. Вот. Может быть, я постоянно думаю, может, наверное, какие-нибудь сотрудники КГБ специально туда дикторов подбирали, чтобы вот такую вызывать антипатию. Так вот, друзья, конечно же, были, есть и будут негодяи, которые будут использоваться флагом или знаменем свободы для своих самых разных целей. Сразу же не попадайтесь. Свобода очень странное и непонятное понятие. Очень непонятное, друзья. Но даже его мы сейчас анализировать не будем. Мы помним, что понятие «все знания и все могущества» – это, по сути дела, понятие свободы. То есть можно поставить знак равенства между «все знания и все могущества» и словом «свобода». Ну, действительно, если я свободен, я могу делать все, что угодно, или не делать ничего. Я могу знать все, что угодно, или не знать ничего. Свобода. Или как вот юморист один сказал, все свободны. Значит, фактически все знания и все могущества это как бы две грани того, что называется свобода. Но есть изначальное неведение майя, которое фактически, в результате майи сформирован наш мир, и мы можем проявить свою свободу, а следовательно все знания и все могущества только лишь внутри того, что называется майи, или другими словами наш мир. Так вот, все знания и все могущества внутри майи сводятся к понятию энергии и сознания. Все знания сводятся к понятию сознания. То есть сознание – это та способность, пользуясь которой мы получаем какое-то знание или информацию. Все могущества – это способность делать все, что нам заблагорассудится. Опять же, внутри, значит, все, что нам заблагорассудится, и в рамках нашего мира, сотворенного с помощью майи, это реализуется в виде энергии. Но подобно тому, как свобода понятия единое, и вот это вместе взятое все знания, все могущества в одном флаконе, которое проявляется внутри майи, как раз и называется, друзья, прана. Таким образом, прана проявляется внутри этого мира, или как наша способность что-то изменить в нем, или как способность воспринять, что же там такое в этом мире творится. И по сути дела это все работает в едином таком механизме. Но так как прана, это по сути дела, другими словами, наша свобода, всемогущество, всезнание в рамках майи, а у майи есть такое свойство, что как побочный эффект, что оно заставляет какие-то одни вещи казаться какими-то другими вещами, возникает следующее очень важное аксиоматическое понятие интерпретация, напоминаю вам. Или другими словами, ваше сознание что-то высвечивает, ну как вы будете интерпретировать то, что оно высвечивает? Ответ следующий, исходя из предыдущего опыта. Если вы прожили в Индии, где на каждом шагу встречаются змеи, идете ночью по дороге и видите то ли веревку, то ли змею, то, конечно же, у вас перед глазами всплывает все то, что вы видели до этого наиболее четко. И что вызывает больше такой эмоциональный отклик. То есть вы начинаете интерпретировать это как змею. Соответственно, и ваши действия начинают подстраиваться под это. И так далее, и тому подобное. Приводит к тому, что мы очень серьезно запутываемся и попадаем в полнейшую иллюзию. Мы что-то одно стали, начинаем считать чем-то другим, В результате у нас возникают разные интерпретации. Эти интерпретации приводят к возникновению иллюзий. И фактически весь мир внешний и внутренний, который мы с вами видим, это и есть игра интерпретаций и откликов на эти интерпретации. А эти отклики на эти интерпретации позволяют нам как-то еще в другую сторону смещать эти интерпретации. А в самом начале было неведение. То есть, когда мы что-то одно решили считать чем-то другим. То есть, еще раз напомню, у Майи есть возможность, как мы помним, аксиоматику, вместе дать возможность разным свободным существам взаимодействовать, но расплата за это возникновение иллюзии или вот этот механизм интерпретации. И весь внутренний и внешний мир как раз и соткан из этих интерпретаций, согласно которым уже выстраиваются ассоциативные связи, циркулирует прана. В общем, все превращается в совершенно замысловатейший клубок. И это мы с вами прямо сейчас. У каждого из вас есть ваше высшее «Я». Сознание ваше «Я», надеюсь, сейчас приковано к этому залу. Соответственно, и ваша энергия. Вы все слушаете одну и ту же лекцию. Но я ставлю 99, значит, против одного, что каждый из вас поймет ее исключительно по-своему. Более того, существует такое правило в йоге, что все, что может быть неправильно понято, будет неправильно понято. Везде, где могут быть ошибки, они будут сделаны вами. Почему? Да потому что вы пришли сюда не все одинаковые, а с предыдущим опытом. И этот опыт посылов энергии и восприятия сознания, степень неведения или та или иная форма интерпретации сплели у каждого из вас внутри свой клубок внутреннего внешнего мира. Поэтому достучаться или перенести знания до вас, пробиться через этот клубок, я бы не смог, даже если бы я был сам Шивой. Значит, как говорится, такой индийский покровитель йоги или основоположник йоги. Именно по той простой причине, друзья, что каждый из вас свободен. Но тем не менее, выход есть. Так или иначе, разрушить эту паутину интерпретаций, ассоциативных связей. Ассоциативные связи надо рушить или упрочнять, как мы помним. Работа с интерпретациями сводится к работе с отпечатками предыдущего опыта. Или те впечатления, которые мы переживали с вами в этой или предыдущей жизни, оставили внутри нас некие отпечатки. На все новое мы смотрим под призмой этого старого. Девушка знакомится с юношей. Она в него влюблена, он в нее влюблен. Ну, точнее, уже даже пускай не влюблен, просто она ему нравится, он ей нравится. Но она пять раз подумает, а стоит ли ей продолжать отношения, так как предыдущие два, значит, ее молодых джентльмена оказались, ну, с ее точки зрения, негодяй. То есть она невольно переносит этот сценарий на третью. Более того, ожидая от него подвоха, она как бы и выстраивает свое сознание и свою энергию, что как бы сама провоцирует свалиться ситуацию именно в то, что ей не нравится. И вот именно в этом заключается вот это вот коварство кармы. То есть семена кармы, негативной кармы, не просто в нас находятся, они еще заставляют нас притягивать ситуацию, в которой развернуться. А если там этой ситуации и не пахнет, то создать такую ситуацию, в которой развернуться. И вот девушка, у которой, значит, соответственно, были две неудачи до этого, да, вот начинает вести какую-то стервозную политику, да, и вынуждает юношу, соответственно, как-то шарахаться и вести себя неадекватно. А у юноши тоже может быть какая-то негативная карма, которая этим провоцируется. И вот пошло-поехало, в разнос все идет. То есть, ну, вы помните, да, это йога влюбленности, мы касались этой темы. И как с этим бороться? В первую очередь, перебрать все впечатления, которые мы с собой таскаем, сознательные и бессознательные, проанализировать их. А правильно ли мы интерпретируем ту или иную ситуацию? Не являемся ли мы легкой игрушкой, вот май, легкой игрушкой предыдущего опыта? Или еще раз, вот, обжегшись на молоке, на воду дуем? Или наоборот, ведем себя беспечно там, где надо было подумать? Но вот сегодняшнюю лекцию я еще хочу одним таким мощнейшим методом завершить. Точнее, начнем его рассматривать, а затем посмотрим. Следующая связка – это йога влюбленности. В одном из ее аспектов. И несколько изменим нашу схему. Вот оно я, юноши. А вот тут я, девушки. Есть внутренний мир юноши, внутренний мир девушки. А плавают они в общем океане абсолюта. Посмотреть на эту ситуацию глазами юноши, который влюблен в эту девушку, то это вовсе не девушка. Это абсолют. Сам по себе. Если же взглянуть глазами девушки на этого юношу, это не юноша, это также абсолют. Ни больше, ни меньше. И вот дальше наступает очень интересная вещь. Когда они влюблены друг в друга, или хотя бы один в одного, то возникает эффект, аналогичный эффекту, который мы наблюдали при рассмотрении пранаямы. То есть прана беспрепятственно проходит все преграды, как юноши, так и девушки. И возникает резонанс, тот, о котором мы и говорили.
резонанс, как в пранаяме. Причем сразу же и на все, что называется, на всю катушку.
Этим отчасти также объясняется, почему йога влюбленности, друзья, одна из самых могущественных и быстрых методов. Но здесь заключается в том, что, как вы помните, йогу влюбленности, мы очень быстро теряем этот подарок. И остается, скажем, влечение или интерес, или в конце концов сексуальное желание. И вопрос заключается в том, чтобы опять преодолеть всю вот эту паутину внутреннего, внешнего мира юноши или внутреннего и внешнего мира девушки, дабы установить этот резонанс между «я» юноши и «я» девушки. И если этот резонанс установится, то нет разницы, вы установили этот резонанс между вашим «я» или абсолютом, или между вашим «я» и, скажем, «я» той девушки, в которую вы влюблены, или которая вам нравится, или, в конце концов, ту, которой у вас, значит, есть симпатия. Но вот беда, друзья. Один человек, как такой кокон из ассоциативных связей, представлений о себе, со своими тараканами внутреннего мира. И другой человек, такой же кокон из сплетения ассоциативных связей, представлений о себе. И получается очень интересный эффект. С одной стороны, юноше, скажем, нравится девушка, он ее любит, или он ее просто сексуально желает, ну или, соответственно, девушка. И есть стремление быть вместе. Но с другой стороны, как только вместе они чуть-чуть побыли, настолько жесткое противоречие интересов, образов жизни, настолько несовпадение в каких-то, ну там, предыстории, воспитании, предпочтений, чего угодно, что возникает, наоборот, отталкивающий эффект. И вот если какими-то вспомогательными способами хотя бы на время сделать прозрачным внутренний и внешний мир юноши и внутренний и внешний мир девушки, дабы было только лишь притяжение и хотя бы на долю секунды нейтрализовать отталкивание, то можно мгновенно установить этот резонанс праны между «я» юноши и «я» девушки. И действовать он будет как слияние. Или как если бы юноша по нарастающей приближался к абсолюту, а девушка приближалась тоже к абсолюту. И фактически сделать это можно, но для этого нужна две оставшиеся йоги, помимо йоги влюбленности, йога-союзы и тантра-йога. То есть это искусственные методы, дабы сделать прозрачным внутренний и внешний мир одного партнера и другого партнера, ну имеется в виду юноши и девушки, здесь наличие противоположных полов, как вы помните, из триады чрезвычайно необходимо. И в чем большей степени вы это сделали, тем более прозрачный доступ от я юноши до я девушки. То есть девушка не думает о своих тараканах, юноша не думает о своих тараканах. И одна забыла о своей предыстории, и вторая о своей предыстории. Они не начинают отягощать. В то же самое время один стремится, и другой стремится. Они как бы на время забывают о противоречиях. И этим моментом можно воспользоваться, дабы делать совместные практики, о которых говорят йога-союзы и тантра-йога. Тот же самый эффект. Резонанс. Пранический резонанс. После которого, даже если ваши оболочки возвращаются, представление о себе, страхов там и так далее, то это уже как маленькие паутинки, которые вы вот этой праной, которую вы получили за время совместной практики, как веником легко с себя сметете. А до практики они, может быть, вам представлялись канатами, которые вас, знаете, по рукам и ногам обвязали, вы дернуться не могли. И это такая другая связка. Ну и, наконец, это предпосылка для того, чтобы перейти или сделать все зависящее в так называемой второй стадии йоги влюбленности, дабы, если затем пришла влюбленность, то она пришла уже на готовое, что называется, вспаханное поле. И уже не будет опасности, так сказать, как вот в подарочном варианте ее потерять. И когда это происходит в духовном плане, знаете, это такой духовный взрыв, который освещает все вокруг. И аналогия мне всегда такая, опять же, в современной науке рождается. Все-таки, друзья, мы живем с вами на Западе, ближе к современной науке. Вот что у нас происходит на Солнце? Это когда два атома водорода которые состоят, соответственно, из ядра, окруженные облаком, так называемым электронным облаком. И вот два этих электронных облака, они отталкиваются друг от друга. Потому что заряд одинаковый, как нас учит физика, два одинаковых заряда отталкиваются. Но если каким-то образом преодолеть отторжение этих электронных облаков и сблизить два ядра, то они сольются и получится атом гелия. При этом выделится колоссальнейшая энергия. И это процесс, который протекает сейчас на Солнце, и фактически всю энергию, которой пользуется в настоящий момент человек, за исключением энергии, может быть, ядерного распада, мы так или иначе получаем от Солнца. Та же нефть, которую мы сжигаем, это некогда даже солнечная энергия, но превращенная в химическое вещество. И вот здесь та же самая аналогия. Если два человека с этим внутренним миром, но у одного есть источник праны, который работает на как приемник-передатчик, то есть вот воспринимает и дает импульс, воспринимает и дает импульс, скажем, юноша. И девушка, у нее тоже источник праны, воспринимает, дает импульс, воспринимает, дает импульс. Общий вектор. Юноша проявляет себя больше как сознание, девушка как энергия. Они притягиваются друг к другу, но только лишь до определенной степени, пока не столкнутся эго. Как только эго столкнулись, все, конец любому счастливому браку. Любовным отношениям, там, чему угодно, если вы даже не в браке живете, у вас любовница, скажем, или любовник, неважно. Как только эго сталкиваются, все. Но если каким образом, искусным методом обойти это эго и установить эту работу праны вашей, скажем, вы юноша, и вашей девушки в резонанс, то резко увеличивается как бы взаимодействие друг друга. Резко, на порядок, на, подводит на очень большой уровень. Но, как вы понимаете, преодолеть отталкивание эго очень тяжело. Мужчины и женщины, очень тяжело. И поэтому требуются обходные какие-то моменты, дабы хотя бы на время нейтрализовать это эго. Ну и я не буду вам пересказывать йогу сексуального союза, тантра-йогу, там для этого используется весь богатый арсенал аксиоматики, закон 4 и 5, принцип тайны, принцип открытости и так далее, и тому подобное. То есть это уже другая тема. То есть это на время можно как бы устранить это отталкивание для проведения практики, да, а потом это отталкивание уже оно перестает играть роль. Но точно так же, друзья, тот же самый механизм, источник праны от нашего «я», который проявляет себя либо как восприятие, либо как импульс. Юноша видит девушку, он ее воспринимает, но он с ней как-то взаимодействует. Девушка видит юношу, она то, что он, как говорится, он воспринимает в тот момент, когда она дает импульс. А она воспринимает тот момент, когда он дает импульс. И вот когда это в резонанс, когда все, что делает юноша, не противоречит восприятию девушки, а девушка все, что делает, не противоречит восприятию юноши, начинается резонанс или совместная практика. Увеличивается прана значительно. Об этом говорит триада. Все на сегодня.